Олег алкоголик.
Здрасте, здрасте.
Значит так. У вас на группе читают обещания девятого шага?
Нет.
Нет, да? Зря.
Ладно. Пока не читают.
Ага, ага. Дальше. Есть такая книжка синяя. Кто не видел? Ты тоже не читает? Читаю, ага, книжку читаю, но это уже хорошо. Вот, есть такая книжечка синяя, там есть обещания девятого шага. Их любовно многие называют вообще обещания анонимных алкоголиков. На самом деле в каждом шаге есть обещания. Вот, но почему-то так принято, что народ читает эти, ну не принято, практически на всех группах, которые я вижу, в Америке, ну, по миру я езжу, ну, читается это обещание девятого шага. У ската, у спонсора на группе эти обещания, они, вся группа хором у них на стене написано это самое. Они, то есть, прочитают преамбулу, тролливали, и потом вся группа лупит их вслух обещание девятого шага. Я их вам зачитаю, только давайте мы вместе их зачитаем, потому что обещание девятого шага – это именно то, что произошло со мной, когда я начал пить. То есть программа анонимных алкоголиков, представьте себе, что здесь висят шаги, вот, написано «12 шаг, достигнув духовного пробуждения». В английском языке вообще очень хорошо написано, там в единственном числе это написано, что единственная цель шагов – это духовное пробуждение. То есть мы делаем все эти шаги для того, чтобы достичь духовного пробуждения. Все остальное – побочный эффект. Как это в Советском Союзе были эти самые пайки. Главное, ты покупаешь ради апельсинов, а яблоки и морковка – это уже в нагрузку. Тоже хорошо, но это самое. То же самое здесь. Духовное пробуждение. И вот эти обещания девятого шага. Как бы в конце программы, то есть основная программа 9 шагов, потом ты делаешь 10, 11, 12. Ну, 9 шагов ты как бы прошел, и у тебя теоретически должно стать духовное пробуждение. Вот, теперь только все давайте поучаствуем в этом деле. Сейчас вы увидите как. Вот обещание девятого шага. Только вместо программы мы будем как бы вставлять полбутылки водки. Ну, или литр, у кого как, да, размер. Так, начинается эти обещания девятого шага. Если мы усердны в этой фазе нашего развития, то есть это говорится о шагах, но у нас будет, в смысле, если мы выпили полбутылки водки. Ну. На английском языке водка, ну, то есть спирт, это спирит, то есть дух. Очень интересно здесь просто, я когда читаю, я себя просто вижу. Если мы усердны в этой фазе нашего развития, мы будем изумлены еще перед тем, как половина бутылки, половина пути, половина бутылки окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Кто познал новую свободу и новое счастье после, ну, в начале своего употребления, после бутылки водки? Познали, я тоже. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим забывать о нем. Было такое? Было. Мы узнаем, что такое смирение и душевный покой. Мы познаем мир в сердце. Ну, в начале употребления было такое? Кайф, чудесно, вот у гражданина было 20 лет этого кайфа. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Рассказывали друзьям, как надо жить, да? Чудесно. Она меня тоже такая-то бросила и так далее. Исчезнет ощущение ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наш эгоизм. У нас появится заинтересованность в других людях. Особенно в женском поле, если вы мужчина. Наш взгляд и отношение к жизни полностью изменится. У меня взгляд полностью изменился в мою жизнь, когда я выпил. То есть, когда я сел за стол, я расскажу, я сел в 13 лет. Я сел за стол, я сел мальчиком, я знаю, что я сел ребенком, четко этого помню. После полбутылки водки я уже был мужчина. Был мужчина, потому что я четко знаю, что я приставал ко всем женщинам, которые были за этим столом. Благо, что там была моя сестра, поэтому мне не набили морду в тот раз. Так, вот это мне нравится. Страх перед людьми. И страх экономической нестабильности оставит нас. Какие проблемы? Мне следующее нравится. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше озадачивали и ставили в тупик. Я уже знаю, как себя вести, с кем, и как, и куда, и зачем. мы внезапно поймем, тут написано Бог, ну давайте уже по-честному, да, мы внезапно поймем, что водка делает для нас то, что мы сами не смогли сделать сами для себя. Так у меня и было. Не нравится этот вопрос, да? Не слишком ли экстравагантны эти обещания? Вот на группе мы когда читаем, мы все хором говорят, мы думаем нет. Ну то же самое. Я так чувствую, что у нас тоже такой же ответ, что алкоголь нам давал все, что мы прочитали. Все это происходит среди нас. Иногда быстро, иногда медленно. У кого полбутылки водки, у кого литр. Это всегда становится явью, если мы продолжаем пить. Вот. Это вот обещание девятого шага. Вот, если вы начнете читать, но интереснее получается, когда ты его читаешь на каждом собрании, и все действительно об этом думают, это духовное пробуждение. Вот, но это именно это произошло мне, когда я выпил. У меня полностью перевернулся мир с ног на голову. То, что у нас там в книжке говорится, что нам нужно прийти, чтобы наши все ценности изменили, чтобы мы начали заново смотреть на мир, как psychological change. На английском я точно знаю, как это называется. Но чтобы мир перевернулся полностью с ног на голову, вот тогда ты можешь протрезветь, чтобы ты стал новым человеком. Мы об этом говорим, говорим, и я всегда не понимаю, о чем они вообще говорят. Вот. Но когда мне показали, что именно вот сейчас, именно то, что произошло, когда я выпил, у меня полностью поменялось сознание. Я стал новым человеком. Вот. И самое главное, что мне алкоголь дал, это дал мне возможность быть счастливым. Потому что все хотят быть счастливым. Есть кто-то, кто не хочет быть счастливым? Нет, да? Странно. Вот. Я хочу быть счастливым, все люди хотят быть счастливыми, и никто не хочет страдать. Я хочу, чтобы мне не было больно. Все хотят. И именно это тоже произошло, когда я выпил. Когда я первый раз сел за стол со своей сестрой, у нас было 6 человек за столом, они были ужасно пожилые люди, им было где-то по 26-27 лет. Я думал, что тут еще буквально пару лет и умрут. Вот. Старые пердуны они почему-то у меня были. Вот. Мы сидели, и все были алкоголики. Кто из них там наркоманами стал? Ну вот все были алкоголики. Вот, и они начали пить алкоголически. Я точно так начал пить, поэтому я был уверен, что так оно и должно быть. Но самое главное, когда я выпил, я почувствовал себя прекрасно, счастливо. Вот, и у меня это записалось на подкорку. Когда у меня депрессия, я выпиваю, мне сразу это уходит, это состояние. И я, естественно, а что еще делать? Я даже не подозревал. У меня отрицание шло вплоть до 6 месяцев трезвости уже. У меня шло четкое отрицание, по-моему, того, что я алкоголик. Я не знаю, тут отрицало полнейшее. Вот. Короче, сел я за стол со своей сестрой, мы начали сразу пить, я сразу стал мужчиной. Вот. Когда перестал пить, понял, что я вообще не мужчина, надо расти. Какое-то странное состояние. Вот. Вот. Я начал пить. И продолжал, не буду долго рассказывать, но за этим столом оказались все алкоголики. Вот, сестра моя умерла, когда ей было 29 лет, просто за 11 дней сгорела. А другая женщина тоже за 2 года до этого, ну, говорят, сгорела, я не знаю, что это означает, но все как бы слышали это. Вот, а последняя жена 1,5 года назад, в сентябре, подошла к своему мужу, поцеловала его и сказала «прощай», развернулась, пошла на балкон и головой вниз с 4-го этажа. Вот, мужики как-то еще доживают, но просто все синие. Вот, ну, про другого я не знаю. Вот, это те люди, с которыми я начал пить, и они пили как алкоголики, я, естественно, начал пить как алкоголик. И я начал пить, и все на самом деле было чудесно. У меня тоже, как и у Саши, когда я выпиваю, мне почему-то я забываю про себя, я начинаю быть заинтересованным в других людях женского пола. Вот, я сразу начинал как бы знакомиться и так далее. Вот, я пил, ну это анонимные алкоголики, про наркотики как бы рассказывать нельзя, но какое-то уважительную фразу в этом отношении сказать стоит. Вот. После школы в 91 году, когда Советский Союз развалился, все пошли либо в бандиты, либо в воры, либо как нормальные люди учиться. Но к нормальным как-то не получилось прибиться, вот. А получилось стать нехорошим человеком, редиской, воровать и так далее и тому подобное. И там везде наркотики и так далее. И 1,5 года я в этом всем как бы находился. И потом, когда мне уже на стене в парадом начали писать «наркоман», я сказал так... Не, ну, не, я, естественно, не читал наркомана, я так понимаю. Граждане наркоманы все такими не считают. Вот. Я решил, что я прекращаю это все дело. Вот. Я буду только пить. Потому что пить можно, правильно? Все пьют, и я пью. Я помню, я себе поставил ночью, я себе поставил зеркало. Вот. Бутылку написал. Ресторан 218. Ну, квартира у меня 218. Свечка. Две свечки была. Бутылка водки. И я себе, я не знаю, сколько у меня там было водки, но бутылка водки на столе. И я всю ночь бухал. Приятно побухать с хорошим человеком. Вот. И вот помню, я так бухал, и все на свете. Я никогда не считал, что с водкой что-то не так, что-то неправильно. Вот. То есть если я пил, тем более вырос, отец у меня тоже алкоголик, мать у меня тоже алкоголик, они все разные. Мама у меня постоянно была под шофе. Ходила, такая веселая женщина, но всегда под шофе. Я постоянно находил, что я не открываю шкаф или это то самое... плиту я, короче, внизу открываю, постоянно вываливаются какие-то пустые бутылки. То есть это потом оказалось, что она по всему дому постоянно ныкала эти все бутылки, все на свете. От папы. А папа у меня был как бы другой алкоголик, он был вот, запойный. То есть он когда бухал, он бухал так жестко. Забухивал, и домой приходил, и он периодически путал туалет с мебелью. И не по первому, а по второму. Ну, я не знаю, что он путал, но бывает. Вот. Не, я тоже путал, но в кладовке. Вот. Ну, бывает. Вот, так и разные этот алкоголизм, который я видел в своем детстве, я вырос. Но один из моментов, который мне больше всего как бы врезался в память, это то, что когда мне было где-то 6 лет, приехал дедушка и решил папе как бы... сделал так, чтобы ну, два раза уже на ЛТП его лечили. Папа приехал, дедушка приехал, и папа такой, я на кухню чайку пойду попью. Он такой, посмотри, что там. Ну, я такой, партизан. Я говорю, бутылку вина открывает. Заходит дедушка, папе в морду. Раз, бутылку вынимает, папа встает, ему по голове со всей дури. Раз, папа не пьет. Вот, забрали папу в Хмельницкий, дедушка жил. Забрали дедушку в Хмельницкий. Через 2 или 3 недели приехал папа и 10 лет не пьет. Вот, то есть сила воли, я такой силы воли еще не видел, потому что потом, когда мне мама рассказывала, что он постоянно хотел пить. То есть 10 лет человек хочет пить. У нас сразу не было ни дней рождения, ни Нового года. Он не пришел на мой выпускной. На свадьбу моей сестры он ехал на Кавказ и спал по 18 часов в сутки. Человек взял себе в руки, человек 18, 10 лет он не пьет и просто вот сухой, то есть мы с ним не общались. Сейчас он не бухает, ему звонишь, я просто, я вот так уже, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. А там 10 лет он вообще не разговаривал. То есть он мог 3 дня вообще не разговаривать. Вот. То есть в машине, не дай бог, то есть если у него хорошее настроение, у нас у всех хорошее настроение. А только у папы нехорошее настроение, ты пытаешься наушники типа в плеере поехать, ну куда-то едем такой... Тебе типа хорошо, тебе срываются эти наушники с головы, и уже никто не улыбается. Вот. Единственное, что я слышал от папы за 10 лет, ты собаку погулял, зубы почистил. Ну, это так, раз в месяц он такой спрашивает. Вот. Это все за 10 лет. То есть я увидел, что такое сухой алкоголизм, но это сейчас понимаю, что это типа было плохо. Но все, что моя голова отложила в голове, что я могу взять себе в руки в любое время. И оно очень долго у меня отыграло, что я могу что-то сделать по поводу алкоголизма. То есть я могу взять себя в руки, я могу не бухать. Отец же мой смог. Вот. И я же сын своего отца, в конце концов. Вот. Ну, после 10 лет он, конечно, очень интересно напился, как раз Саша рассказывал. У него тоже был интересный момент. Он на Новый год выпил фужер шампанского. Ну, то есть она говорит, первая рюмка, и ты все. Вот. Не обязательно. Алкоголь может действовать как угодно. Да, первая рюмка, но не обязательно, что ты сразу начнешь бухать. Первая рюмка, и что-то там ломается внутри. Это уже дает, и алкоголь тебя в конце концов накрывает. Самое бывает, он выпил фужер шампанского. Нормально. Прошел у него 12 августа день рождения, выпил бутылку пива. Нормально. На следующий год, то есть год прошел, он такой, 10 лет я не пил. Логично, логично. Шампанского раз выпил? Нормально. Пиво раз выпил? Нормально. Я знаю, что мне надо. Пол бутылочки водочки. Вот это моя доза. Я его понимаю. Именно полбутылки ты понимаешь, чувствуешь себя как человек. Вот. И я помню это просто, почему я рассказываю, потому что это отложило огромную память в моей голове, что произошло. Я сижу за столом, это 10 лет, я знаю одного человека, ну то есть 6 лет я был, это 16 не было. Я знаю все, что свою сознательную, как бы, когда уже не, ну, более-менее в школу пошел, я видел этого депрессивного человека, который не разговаривает, который, понимаешь, так, ну не знаю, видел я его улыбающимся или нет. Тут он выпивает полбутылки водки, человек появился на свет. Духовное пробуждение у человека. Он разговаривает, он танцует, он шутки это самое, маму там кружит, тролливали. Мама такая, да он там на гитаре играл. Все. Ну, короче, с такой становится рубаха парень. Я говорю, ну я понимаю, что ты на нем женилась тогда. Ну просто, слушай, классный мужик. Вот. Ну, через два дня уже была скорая, мы ее капельницами откачивали. Вот. И потом каждые три дня приезжала скорая. И по полу того своего капли... Ну, то есть он мертвый вообще. Вот. Ну, то есть вообще человек без сознания, его просто пытается привести в себя, то есть за 10 лет. Но этого я ничего не помню. То есть у меня память очень хорошо. То есть я не помню его срыв, и все на свете. Я не помню смерть своей сестры, я не помню, что мама там инсульт ее там парализовала. Потом после этого ее в дурдоме она. Я к ней приезжал, она не знает, кто я такой вообще. И все это алкоголизм. Я ничего этого не помню. Не знаю, как у меня работает голова, что это с кем угодно, но только не со мной. Вот. И каким-то образом я попал. Мало времени. Каким-то образом я попал в Америку. Ну каким образом? Я встретил американцев в Украине, и мы с ними начали, ну как встретил, я учился в одном учреждении, и приехали америкосы, мы пошли, я говорю, пошли посмотрим на живого миллионера, ну еще не видели никогда, вот, мы с друзьями пошли, а он, короче, у меня была какая-то большая строительная компания в Америке и так далее, он там что-то рассказывал, мы ничего не помнили, что он там рассказывал, неважно, вот, но мы, в конце концов, я пошел на консультацию с ним пообщаться. Вот, такой человек был, надо в КГБ было работать. Такое ощущение, что мне поставили лампу в лицо, и за 10 минут он знал обо мне абсолютно все. Вот А до Я и все на свете. Вот. И один из моментов был, я хотел поехать учиться в Америку, получить бизнес-образование, на самом деле, чтобы пойти и открыть дом для инвалидов, для сирот. Для сирот, да? Ну, да. Вот, инвалидов. Вот. А у него как раз дочка была, инвалид. Вот, и он как бы, я не знаю, где-то произошло это, этот момент, и он меня, короче, отправил в школу. Они были верующими людьми, 2 недели я их отговаривал, что говорю, я не совсем как бы хороший христианский мальчик, то есть я пью, курю, там, общаюсь с противоположным полом на интеллектуальные темы, вот. Я их отговаривал, они такие, не, мы там помолились, тролливали, давай, приезжай. Не, ну я предупреждал. Кто слышал мой 5-й шаг, то я действительно предупреждал. Вот. Я поехал туда, но меня поселили в колледж. В колледже, в котором там не пить, не курить, не общаться на интеллектуальные темы. Вот. И 1,5 года я, получается, попадаю в реп-центр. Это в горах, 600 человек. Вот, английского я толком не знаю, денег нету, машины нету, ну, в реп-центре. И я 1,5 года не пью. Но это еще больше у меня что-то там укоренилось в моей голове, что я 1,5 года не пил. Вот, потом меня выпустили, ну, неправильно, наверное, слово выпустили, но вышел я, все равно так получается, с колледжа, вот, вышел я с этого реп-центра под названием колледж, вот, и мне дали бутылку пива и сигару отпраздновать это дело. Жалко. Я наш сам нашел. Вот, как только мне дали, мне все сразу хлоп, я пью каждый божий день. И причем пью, через месяц мне уже мой сосед по комнате говорит, слушай, ты пьешь как алкоголик. Я говорю, так, когда у меня будет проблема, тогда будем что-то по этому поводу делать. Не мешай мне. То есть, ну что, здоровым, то есть я 1,5 года не пить, то есть здоровье восстановилось, все восстановилось, я себе это самое, я пью, и все нормально. Странный момент произошел через пару месяцев, у меня почему-то начала болеть голова, вот, по утрам, я имею в виду. Вот. И я действительно не мог понять, что это каким-то образом связано с алкоголем. Я вообще очень умный. Вот. И я пошел к врачу. В натуре пошел к врачу и говорю, я не понимаю, у меня по утрам головные боли. Он говорит, да сколько ты пьешь? Ну, то есть я хожу на работу, там, это самое, и я начинаю пить там в 5-6 вечера. И я выпиваю обычно, ну, доза разная, там, бутылку или две, вот, или там три бутылки вина, то есть, ну, как бы я там, ну, голова начала болеть, я думаю, надо переключаться. Сначала я пиво там пил, но меня разнесло, думаю, ну, это бред какой-то. О, до сих пор не похудел. Вот. Водка, вино, ром, джин. Ну, болит у меня голова, хоть и треснет. Не могу понять, что так тяжело вставать с утра. Вот, я пришел к врачу, и он меня спросил, сколько я пью. Вот, и он почему-то посчитал, что ты, наверное, это много пьешь. Я говорю, да сколько ж я там пью? Вот. То есть до такой степени у меня полное отрицало. То есть я не могу сложить дважды два. То есть я пытался, я думал, у меня какие-то проблемы. Я 3 года ходил в консультацию по сексуальной зависимости. Думаю, я же пытаюсь быть там, ну, в христианской колледже, я пытаюсь быть верующим человеком, но что-то я все равно курю, что-то я все равно смотрю эти исторические фильмы. Вот. Постоянно я как бы пытаюсь с этими барышнями, все на свете, думаю, ну, у меня проблемы, ну, сексуальные. Ну, то есть я не могу, как бы, отношения не могу построить, все на свете. То есть я ходил к этому психологу, мы пытались 3 года, пытались что-то со мной разбираться и так далее, и тому подобное. Проблема была только в алкоголе. Но я этого не, ну, да я не понимаю этого. В конце концов, хороший врач нашелся, я к нему пришел, вот, и он мне сказал, что ты сходил в анонимные алкоголики. Ну, давай. Вот, я пришел в анонимные алкоголики и сразу себя почувствовал как дома. Вот я сразу я почувствовал, это мои люди. Я встал, говорю, тут такое впечатление, что тут куча уродов, но я чувствую себя как дома. Спасибо. Ну, наверное, может, из-за акцента меня не побили. Я не знаю. Вот. Но я почувствовал себя как дома, меня сразу окружили, мне дали там кучу телефонов, все на свете. Там. Но группа была такая, ходи на группу и не пей. То есть главное, надо ходить на группу. Вот. Я ходил 4 раза в неделю, я ходил на эту группу и пил каждый день. Вот. И я никак не мог понять, это самое, ну как же узнать, алкоголик я или нет. Ну вот я не знаю. Мы ходили на эту группу. Я хожу, и все равно. Первый раз я думал, что сейчас принесут бочонок пива, ну, это самое. И мы отпразднуем час трезвости. Потому что я пытался работать, мне надо было работать, я был функционирующий алкоголик, говорится, да. Я пытался работать, и в 4 часа дня я там убегал с работы и там начинал бухать. Вот. И это ж я в 5 часов, у них в 5:30 была группа. Я как бы терпел и доходил до этой группы, меня просто уже трусит. Вот, и поэтому я час сижу, я думаю об этом алкоголе. Вот. И я думал, что вот час перетерпеть, это, ну, для этого мы здесь и собрались. Да? И когда уже вынесут пивка, чтобы хоть как-то попустило. Вот так они до сих пор не вынесли. Ну, не знаю, что ничего не так с этими алкоголиками. Вот, но там ходи на группу и не пей. Вот, то есть ты звони там, ну, то есть, ну, какое община, общество трезвости в Советском Союзе было. Давайте. Мы дружно, мы держимся, мы там что-то самое, там, если что, там, приходи ко мне, будем ночевать. Водили меня на другие сообщества, почему-то меня заперли в анонимные сексоголики. Вот. Не помогло. Ну, с алкоголем, я имею в виду. С другим тоже. Вот. И начали ходить, и, короче, мне не помогает. Там был один у нас там пацан, который был этим самым медбратом. Он приходил, такая зеленая у него форма, и у него рожа была красная такая. Вот. И он постоянно улыбался, что-то там смеялся, что-то такое. И мне постоянно хотелось подойти ему просто не то, что в лицо ударить, просто в харю это ударить. Потому что мы тут все страдаем, пытаемся быть трезвыми, а оно... Падла, извиняюсь за выражение, улыбается. Потому что быть счастливым, радостным и быть трезвым – это вещи несовместимы. То есть оно не работает, оно вместе. В моей жизни не работает. С ребятами, которыми я нахожусь, на 3-4 дня и срыв. Там, у кого-то там пару месяцев и срыв. Ну, то есть мы там, мы все ходим и пытаемся быть трезвыми. Ну, вот. А ну, собака улыбается. Вот. Ну, мы вернемся к этой собаке. Вот. Ну, короче, я пил, я не буду рассказывать, можно рассказывать долго. В конце концов, я оказался в реп-центре. То есть я уже пить не мог, меня постоянно трусило, меня вздуло, меня там с печенью, врачи, я там много моментов рассказывать. Вот, в конце концов, я понял, что все. То есть я пришел до ручки, что я все. каким-то образом я все потерял, вид на жительство в Америке, потерял там деньги, работу, все, и, короче, так, закрывайте меня. Причем я поехал в реп-центр не для того, чтобы меня протрезветь, а потому что я не мог, я постоянно хотел покончить жизнь самоубийством уже много лет, и постоянно меня останавливала моя любовь к матери, точнее, ее любовь ко мне. И я точно знал, что она похоронила уже, она уже была трезвая на то время, и она похоронила мою сестру. Я знал, если я себя покончу с собой, она сразу с 12 этажа. Ну, я знаю, просто знаю. Вот. И папа у меня вместе с ней. То есть я понимаю, что если я кончаю с собой, мне надо еще убить два человека. И вот убить свою мать, и убить своего отца я просто не мог. Поэтому я поехал в реп-центр не для того, чтобы протрезветь. Я знал, что мне ничего не поможет. То есть я в церкви уже был, с Богом у нас все было чудесно и прекрасно. Там детские дома, там миссионерские поездки, там отношения с Богом. Ну, то есть у меня с точки зрения веры и так далее, мы об этом пообщаемся. Поделюсь историями потом. Все прекрасно и чудесно. То есть я знаю, что Бог мне не поможет. Он может. Но это просто что-то по поводу меня у него какие-то нескладушки. Бог мне не поможет, там церковь мне не поможет. В анонимных алкоголиках я уже был 1.5 года. Все психологи, психиатры, со всеми друзьями, спортом занимал. Ну, то есть все, что я мог себе придумать, я уже все перепробовал. Ну, и мне надо было через это пройти. Я приехал в этот реп-центр ради того, чтобы мне почему-то я был уверен, что там наручниками батареи, и просто мне месяц подержите, потому что меня трусит, я не могу остановиться. Ну, не могу я остановиться. Вот, я думаю, вот месяц меня продержит, я как-то восстановлюсь. Я понимаю, что я все равно буду бухать. Но я продержусь, ну, пробухаю 2-3 месяца, потом опять меня закройте. Опять. И я знал, что мне где-то так 2 года я смогу жить. И потом я все равно умру. Но, по крайней мере, я дам эти 2 года своим родителям. То есть я буду в Америке, ничего не буду говорить, что происходит. 2 года я прокантуюсь для того, чтобы дать им эти 2 года. То есть я пошел туда не протрезветь, не ради себя, а ради того, что я не мог просто убить своих родителей. Я стоял в реп-центре, недавно ездил туда, на том же месте я стоял. Я стоял, и у меня было четкое сознание, что я знал, что я умру алкоголической смертью, точно так же, как и моя сестра. Что мне ничего не поможет. При этом через 5 минут, стоя на этом месте, у меня вторая мысль приходит. Но как же узнать, алкоголики или нет? Это нормально в моей голове происходит, это не вопрос. Не знаю, шизофрения это или что? Вот, но я был, ну, то есть первый шаг у меня, вот это был мой первый шаг. Признание, что я бессилен перед алкоголем. Но при этом я не знал, алкоголики или нет. То есть это нормально. Хорошо, что там был хороший психолог, не психолог, а консультант. Он мне задал странный вопрос, который меня ошарашил. Он спросил меня, сколько ты знаешь людей, которые не алкоголиков, которые находятся в реп-центре про лечение от алкоголизма и наркотической зависимости? И мне действительно, я подумал, слушай, хороший вопрос. Вот. Но, как говорил, умом я отличаюсь, как птичка-говорун. Вот. Но это мне помогло. Вот. Пытался я вешаться в этом реп-центре и так далее. Вот. Ну, не повесился. Не, ну, смешная история. Я как бы решил повеситься. Вот. Но мне сказали, что первое там, в начале употребления качели идут очень сильно. То есть я то счастливый, то я, короче, вешаюсь. Вот я решил, как вот в центральный ход выходишь, там было такое дерево, такая ветка такая здоровенная. Вот, я думаю, они вот выйдут, а я бац, тут и вешу. Вот я нашел веревку. Закинул веревку, завязал. И тут у меня такая страшная усталость, просто аж руки опускаются. Ну я пойду полчасика посплю, а потом повешусь. Ну, честно. Я пошел, так солнышко тоже, я в апреле лежал в этом реп-центре. Вот, я так лежу, поспал, встаю, слушай, жизнь прекрасна. Солнце, что за дурные мысли в голову лезут? Вот. Через 2 часа я уже искал другое дерево. То было явно не фартовое. Вот. И, то есть, на начало трезвости было очень интересно. Вот. Но что произошло в этом реп-центре? В этом реп-центре произошло, что начали привозить, приезжать к нам в реп-центр другие алкоголики. Вот. Другие, я говорю, что как бы с другого АА. Такое ощущение, что их нашли. Потому что по сравнению с ними я вообще не пил. Такие... На пробку я наступил и что-то подскользнулся. Ну, то есть такие алкаши явные, И от 6 месяцев до 40 лет трезвости. Они приезжают, я на них смотрю, и они как бы счастливые, радостные. Ну, то есть они живут полноценной жизнью. У них есть работа, у них есть дети, у них там семьи и так далее. Я говорю, по сравнению с ними я вообще не бухал. И у них какое-то вообще другое состояние. Причем они приводят с нами не то, что там поспикерил и там уехал. То есть они приезжали к нам, с нами время там проводили, там группы проводили. Ну, то есть они, я видел, что ну, явно не брашивать. Да? И потом я вспомнил, помните того типа с группы? Да? Я думал, он под кайфом находится. А то, оказывается, потом я начал вспоминать, он говорил про какие-то там другие группы, каких-то других алкоголиков. Оказалось, что человек просто как бы не просто приходил на группу, а действительно делал программу и жил. То есть на самом деле оказалось не падло. Ну, бывает. Со всеми бывает. Вот, начали приезжать эти люди, я начал видеть абсолютно другую трезвость. То есть они, я видел другую трезвость. Мне не было надежды, что я протрезвею. То есть, никогда у меня не было веры, типа, надо верить, что ты станешь трезв, надо верить, что программа будет работать, надо верить. Говорит, ну не надо ничего верить, я ничего не верил, и трезвый. Но об этом мы поговорим по поводу второго шага, по поводу веры. Вот я ни во что не верил, не верил я, что я протрезвею, ничего, но я знал, что это я еще не пробовал. И надежда у меня была, ну может мне как бы пару месяцев больше я протяну, после реп-центра, чтобы оставаться трезвым. А потом все равно что-то все будет по-старому. Вот. И мне в реп-центре рассказали, но в реп-центре у нас хорошо. Я преклоняюсь перед людьми, которые просто взяли и протрезвели. То есть я не знаю, меня так трусило. Вот. Но в реп-центре мне объяснили, тебе надо ходить на группы постоянно, и тебе нужен спонсор. Ходить на группы, спонсор, ходить на группы, спонсор. Ушло месяц для того, чтобы мне дошло, что мне надо ходить на группы. Ну, я умный хлопчик. Вот. И то, что нужен спонсор. Спонсор, мне понравилась эта идея про спонсора. Я сразу пришел в палату, лег, это сам, повернулся к своему другу. Как я лежал, неважно, а так я лежал. Я говорю, слушай, будешь моим спонсором? Сказал, да. Я говорю, а ты будешь моим? Я говорю, конечно. Вот. Так у меня появился первый спонсор. Вот. Не помню, как его звали, потому что, благо, мы были в реп-центре, сказали, что это не совсем удачная мысль. Друг друга спонсировать. Вот. И сказали, что это как раз и отличается твое как бы, мышление алкоголика, потому что ты пытаешься найти человека, с которым ты как бы на одной волне. А вот я как раз не был на одной волне. Вот. То есть я в какой-то степени сказал, у тебя клепка немножко поломанная, поэтому ты себе не найдешь нормального спонсора. Я говорю, ну вы красавцы. Да? Тут месяц мне толдычите, найдите спонсора, да? А тут у тебя поломано что-то в голове. Вот. А мне это очень сильно озадачило. Вот. Мне сказали, что тебе нужно найти спонсора, которому ты можешь как бы подчинить свою программу выздоровления, которую будешь достаточно уважать, чтобы слушать его. Я не понял, что они имели в виду, но неважно, ладно. Клепка поломана. Либо мне кто-то посоветовал, либо я сам такой умный. Вот. У нас как раз так получилось, что во время того, как я лежал, в реп-центре был годовой семинар у них проходил. Как у нас сейчас проходит, точно так же было, приехало два спикера, вот, но это был чисто мужской семинар, вот, и там было 150 мужиков, и два таких, Дан Мейджер был на нем, ключевой момент сыграл в моей жизни, вот, и еще один, Эрл Хайтауэр. Вот эти два спикера нас туда привезли, я, короче, приехал, думаю, о, столько мужиков, это самое. Я говорю, кто вот здесь главный в АЭ? Ну, я не знаю, как у вас тут все устроено. Вот, посмеялись, я так понимаю, народ, вот, кто здесь главный. Вот, ну, решили как бы к реп-центровским хлопцам относиться более снисходительно. Вот, и сказали, ну, вот тот главный. Вот, но он был просто, я так все это организовывал и так далее. У нас были сидюхи в реп-центре, мы там слушали его там и так далее. Вот, и я пошел, оказался скат. Скат, я к нему подхожу, говорю, я тут лежу в реп-центре. Вот, мне сказали, что нужен спонсор, но у меня что-то поломано в голове. Вот, и поэтому найдите мне, пожалуйста, спонсора. Ну, мне в голову не пришло просить его быть моим спонсором. Я просто решил, что найди мне спонсора, пожалуйста. Вот, как рассказывает Скат, он позвонил в реп-центр и спросил, стоит ли брать меня спонсируемое. Ну, сам думал спонсировать. И ему сказали, не надо. Ну, потому что меня как раз выгоняли с реп-центра. Вот. То есть они говорят, не надо, готовности у него нету. Это они как посчитали. Но благо, что мой спонсор молился. Вот он помолился, в воскресенье утром меня подозвал и сказал, хорошо, я тебя буду спонсировать. До сих пор я ему говорю, что ты заметишь, что я тебя никогда не просил быть моим. Отдувайся сам. Вот. И с того момента как бы, у меня появился спонсор, вот, который спас мне жизнь. Потому что без спонсора я по-любому не смог бы остаться трезвым. Ну, я. Меня очень сильно тронуло, когда он приехал в реп-центр и установил со мной спонсорское взаимоотношение. Ну, то есть я как бы иду, он видит, ну, он 3 часа дня, он идет, я смотрю, с окна идет он. Я говорю, что он здесь делает? То есть его никогда не было. Тут 3 часа дня, середина рабочего дня, человек какой-то самый. Вот, так я как бы, ну, он меня нашел, мы там сели, начали разговаривать. Я спрашиваю, что ты приехал? Он говорит, я приехал, чтобы поговорить с тобой, установить спонсорское отношение. Я говорю, что, только ради меня приехал? Ну, я не мог поехать, что человек ради меня, ну, то есть... Ну, он сказал, да, и мы начали, ну, установили спонсорское взаимоотношение. Ну, отдельная история, как это все происходило. Вот, и началось мое выздоровление. Самое главное, что мне сказал мой спонсор, говорит, что ты, если тебе плохо, то рано или... Вот, тебе сейчас действительно легко плохо. То есть, мне действительно было плохо. Говорит, тебе плохо, и рано или поздно ты все равно напьешься. Ну, потому что, когда тебе плохо... Тебе нужно найти облегчение. Я знаю, что мне когда плохо, мне надо найти облегчение. Знаю, когда начинает болеть голова, первая реакция, ну, это воспитание Советского Союза, я так понимаю, надо перетерпеть. Вот. Таблетки это плохо, то самое. Я терплю. И в конце дня я такой, да пош... И я беру, ну, аналгин там, это самое. И я выпиваю, и меня попускают. Правильно? То же самое здесь. Мне только душевно и духовно плохо. Я могу терпеть. Мой отец 10 лет терпел. Да? И терплю, но рано или поздно я не могу терпеть, и я просто, мне надо облегчение. И единственное облегчение, которое я знаю в этой жизни, это алкоголь. Вот у меня записано под корки, что меня попустят. Хотя в конце он уже не работал. Вот, и Скат сказал, что нам нужно вот эта гниль в тебе, которая находится, которая тебя тошнит, нам нужно эту гниль оттуда вынять для того, чтобы тебя попустило. Тебе нам надо, чтобы тебя попустило. То есть, ну, не сказал, но я знаю, что мне надо, чтобы вот эти духовные обещания, которые в 9-м шаге, чтобы они действительно произошли в моей жизни. Мне надо, чтобы моя жизнь перевернулась с ног на голову. Мне надо, чтобы я был счастливый, мне надо, чтобы меня радовало, мне надо, чтобы я не боялся экономической нестабильности, мне надо, чтобы я мог разговаривать с другими людьми. Мне надо чувствовать жизнь в себе. Иначе я забухаю. Он говорит, я вот, когда он сказал, что это гниль изнутри, меня это, я четко понимаю, потому что я... Травился не один раз, и мне мама давала 3-литровую банку марганцовки. Ну, не просто марганцовки, а воды с марганцовкой. Вот, 3-литровую банку, я помню, как я ее пил и блевал. Пил, ну и вот употребление, ну, вначале, по крайней мере, я блевал очень прикольно. Вот. То есть я знаю, что такое, когда плохо, блеванул и попускает. Вот. И особенно почему-то с детством это ассоциировалось, слава богу. Вот, я выпиваю, и хорошо, если хорошо прочистить, то ты начинаешь, все, у тебя перестает болеть, тебе все хорошо. Когда он сказал, что мне надо вот эту гниль изнутри это вынять, и тогда тебя подпустят. Действительно так и происходило. Мы начали делать шаги, и где-то первые 4 месяца это был ад. Мы начали это делать, и меня потихонечку начало попускать. С 4-м шагом, с 5-м шагом, с 9-м шагом. И мне просто становилось все легче и легче и легче, пока я не понял, что я могу жить. Вот. Но об этом мы будем говорить все выходные, поэтому больше заострять внимание на этом не буду, тем более, что я уже 7 минут переговорил. Вот. Давайте тогда мы закончим молитвой. Сейчас я остановлюсь.